«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговор классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Поэт – двойной агент земных и небесных тайн, дворянин, страдалец, жертва судьбы, случайный воришка в юности, как наказание на долгие годы солдат. Мудрец-невидимка скрывался от публичной жизни, в своих стихах разоблачал иллюзии мыслей и чувств. Его поэзия ждала читателей последующих поколений. Рачительный хозяин, противник деспотии, страстная любовь к морю, как любовь к свободе, умер в 44 года в Неаполе при загадочных обстоятельствах. Сегодня мы говорим о поэте Баратынском. Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Итак, сегодня наш герой Евгений Абрамович Баратынский. Напомним сразу его годы жизни. 1800 и год смерти 1844. И вот у нашей программы сегодня есть такой подзаголовок «Баратынский солдат во фраке». Давайте сразу расшифруем, что это значит.
Ну, смотрите, мы уже объявили о том, что он был воришка в 16 лет. Именно в день рождения он со своим приятелем стащил 500 рублей и табакерку золотую. Стащил он при таких обстоятельствах, в общем-то, надо сказать, сомнительно, потому что они в пажеском корпусе организовали такую разбойническую шайку.
А это было такое престижное, да, заведение,
ну,
учебное, пажеский корпус?
Самое престижное, самое-самое престижное. И там было, значит, несколько ребят, один из которых был сын сенатора. И у него был ключ, папа ему выдал ключ от своих кабинетных тайн. То есть этим ключом можно было достать деньги. И вот однажды этот парень уехал куда-то, а ключ передал Баратынскому, моему дружку. И Баратынский, как главный, пошел, залез в этот кабинет и стащил 500 рублей. Представляете? 500
это
рублей —
это дикие деньги. Это ужасная история, да.
Это
которая,
дикие
в общем...
деньги. Именно в день рождения. Слушайте, а дальше случилось вот что. Оказалось, что отец написал донос директору пажеского корпуса, но потом спохватился, потому что это же тоже касалось его сына. То есть, в общем,
ну да, виноваты
скандал
все,
был
по большому
огромный.
Счету.
Да, виноват-то все. И он пытался вытащить это назад, а назвать ничего не получилось, потому что дело дошло до царя. И вот здесь разыгралось главное событие в жизни нашего будущего поэта. Я имею главное событие его судьбы ранней. Вот что. Александр I выступил как отец и отчим одновременно. Он его наказал, но не страшно. Он наказал его тем, что его выгнали отовсюду, но ему разрешили вступить в солдаты, и причем в солдаты гвардии.
Но для дворянина это же невероятно, да?
Все так его такое и прям... дворянство, в общем-то, да. Лишили. Он не мог получить свидетельство о дворянстве, потому что она у него застряла в этом пажеском корпусе. А с другой стороны, он был как отчим, потому что он не давал прощения ему аж до 25-го года.
Долго.
С 16 по 25 это
почти
9 лет.
Лет.
И он, конечно, измучился страшно. И вот эта вот травма, это ощущение подавленности, это ощущение гнетущей какой-то тоски, это обрушилось на Баратынского, и с другой стороны, этому противостоял, я имею в виду его спасению, его реабилитации, сам царь, который однажды его похлопал по плечу, когда он стоял на карауле, и сказал: «Послужи». И вот это «послужи» продолжалось 9 лет, и мне кажется, без этого «послужи» не было бы Баратынского, не было бы того поэта, который
Но что вот это с ним сотворило?
Мне кажется, что любой такой страшный, назовем назовем современным словом, наезд судьбы в человеке супертворческом, человеке чувственном и чувствительном, раскрывает какие-то бездны. То есть он понимает, что к нему приходит судьба, и она с ним не заигрывает. Она ему предлагает какие-то невероятные варианты существования. И здесь он начинает проникать в какие-то тайны, которые недоступны тем людям, для которых судьба как бы за занавесочкой. Ее не видно. Она только где-то там мелькает. А он,
то есть он вот, через горе познает что-то большее.
Он через унижение, через оскорбление, через переживание, потому что он действительно чувствует себя страшно виноватым. И есть знаменитое письмо его 23-го года Жуковскому, где он все это рассказывает буквально на коленях. И все равно, несмотря на силу Жуковского, тогда его Александр I не прощает.
Ну да, напомню, что Жуковский хлопотал за многих. И напомню сразу нашим слушателям, что у нас есть отдельный выпуск про Жуковского и есть выпуск про Батюшкова, о котором тоже Жуковский очень много заботился и много для него сделал. Такая пометка на полях.
Да, и надо сказать, что эти господа, поэты, очень внимательно, особенно Жуковский, относились к творчеству Баратынского, очень рано обнаружили в нем талант, и вообще вот уже где-то, когда ему было лет 20, сформировался невероятный такой союз поэтов, в который входил Дельвик, входил Баратынский, Пушкин и Кюхельбекер.
И это была мощная компания. Я так понимаю, дружеские отношения их связывали.
Да, 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 и дружеские, и главное, это отношение, вот то, что у нас в России называется общение. Просто они общались страшным образом, то есть просто многие-многие часы выпивая и радуясь жизни. И, надо сказать, в поэме «Пиры», который написал Баратынский еще молодой и такой жизнерадостный, отражена как раз вот эта вот радость жизни, вот это счастье жизни, которое у него присутствует наравне с его переживаниями. То есть, понимаете, открылась какая-то щель, открылась какая-то дыра трагедии его внутренней. Еще раз повторяю, он чувствовал себя виноватым, но одновременно с этим он что-то увидел в мире. И посмотрите, вот возьмите его самое популярное стихотворение, и посмотрите, как он там подходит к теме любви, и мы сразу заметим, что действительно у него какой-то особенный, может быть, даже как, знаете, перчатка, которая выворачивается наизнанку, взгляд и на любовь, и на возлюбленную свою, и на себя, что-то новое. Это вот самое его, что называется, известное стихотворение, потому что положено потом на музыку Глинка, и все мы это стихотворение прекрасно знаем. Давайте все-таки в него вслушаемся.
Называется оно «Разуверение», было написано в 1821 году.
Да, когда ему было всего 21 год.
«Не искушай меня без нужды возвратом нежности твоей, разочарованному чужды все обольщенья прежних дней. Уж я не верю уверениям, уж я не верую в любовь и не могу предаться вновь раз изменившим сновидениям. Слепой тоски моей не множь, не заводи о прежнем слова. И друг заботливый больного в его дремоте не тревожь. Я сплю, мне сладко усыпленье. Забудь бывалые мечты в душе моей. Одно волнение, а не любовь, пробудишь ты».
Виктор, ну одну интригу мы уже расшифровали, название сегодняшней программы «Солдат во фраке», но есть еще другая интрига. Почему двойной агент? Каких таких сил?
Ну, «Солдат во фраке» действительно, в общем, такая шуточная вещь, потому что, с одной стороны, он был солдат, а
да,
вечерами ему разрешили носить фрак и вообще даже жить дома. Так что ничего себе вообще «Солдат во фраке». Но это отразилось на его жизни, и у него такой двойственный взгляд на жизнь. И вообще тема двойника, по-моему, отразилась навсегда. Смотрите, мне кажется, с точки зрения его новизны, он оказывается человеком, который расшифровывает тайну бытия. И как это делает? Он не выступает атеистом, который говорит, мне это все неинтересно, не агностиком, не деистом, не православным. Он выступает от имени тайны. Он ставит тайну Вселенной в середину своего творчества. То есть, если для обычного человека человек — это золотое сечение мира, ну, вот смотрите, у Державина это есть,
да, да,
в «Боге», о котором мы уже говорили, да, то для него главная тайна, и он ее расшифровывает. оценивать с двух сторон. То есть, с одной стороны, это человек, который смотрит на то, что ему предложили боги. И выясняется, что боги скупые. То есть, они ему предложили многое, но, тем не менее, недостаточно разума и недостаточно чувств, и недостаточно какой-то стабильности жизненной, конец, непонятно, зачем жить, и как, что делать со смертью, и что будет со смертной стеной. Это с одной стороны. А с другой стороны он смотрит со стороны богов, которые говорят человеку, слушай, да, так получилось, вот так случилось, но смотри, ты веселись, ты получай удовольствие от жизни, не грусти, не переживай, а смерть научит тебя умирать, и когда дойдет до дела, ты что-то узнаешь важное. То есть получается такое как бы
немного
двойное донесение.
Немного сложновато, признаюсь.
Нет, почему? Он как человек обращается к богам и получает от них какую-то информацию, а боги через него передают информацию человеку. Это уникальное событие в русской литературе, просто уникальное. То есть он сначала такой становится человеком-посланником божественным. То есть он даже их лирический рупор. Боги трубят. Вот смотрите, мы вот столько дали человеку. Вот есть тут любовь, есть вот это, есть и это. И человек должен, наконец, понять, что он может, а что он не может. И в этом смысле даже любовь у Баратынского — это совсем не та любовь, как в других стихах его современников, например. Это любовь не какого-то человека, какой-то женщины, не какого-то мужчины, какой-то женщины. Это любовь, как бы общая любовь. То есть вот есть общий мужчина, общая женщина, общая любовь. То есть мы встречаемся с попыткой понять вообще, что такое человеческий удел в этом мире.
Давайте какой-нибудь конкретный пример приведем тогда.
Ну вот смотрите, это очень просто. Скупые боги сделают человека таким, что Баратынский видит человека как недоноска. И вот давайте посмотрим вот это замечательное стихотворение, где неожиданным совершенно образом человеческий дух превращается в недоноска, потому что так видит Баратынского человека.
«Я из племени духов, но не житель империя, и едва до облаков возлетев, паду слабее. Как мне быть? Я мал и плох. Знаю, рай за их волнами, и ношусь, крылатый вздох, меж землей и небесами. Блещет солнце, радость мне, с животворными лучами я играю в вышине, и веселыми крылами ластюсь к ним, как облачко, пью счастливо воздух тонкой, не свободно, мне легко, и пою я птицей звонкой».
Давайте вернемся немного к его биографии. Вы уже сказали о том, что он дружил и с Пушкиным, и с Кюхельбекером, и с Дельвигом. Но вообще, какие были у него взаимоотношения с литераторами того времени, и каково было его место? Правильно я понимаю, что его, в общем, признавали как одного из первых и главных поэтов?
Да, надо сказать, что Пушкин его вообще выделял. Он считал, что это человек, с которым можно иметь правный разговор. Баратынский, правда, так не думал. Баратынский это писал Пушкину письмо.
Так не думал о себе сам.
Так не думал, да, о себе. И когда писал Пушкину письмо, говорил о том, что я пишу тебе все-таки как старшему. И здесь очень важный момент в этом же письме. Он говорит, что все-таки русский язык — это тебе суждено создать.
То есть он уже это видел и чувствовал.
Он это видел, и это поразительно, что он это видел и чувствовал. И он говорил, только ты его создашь, русский язык, и это имей в виду. Но с другой стороны, Пушкин ему подарил такой подарок, который мы знаем только Вяземскому подарили. Но там Вяземскому, Евгению Онегину, он подарил просто сиденье вместе Татьяны и Вяземского в одной строчке. А здесь да-да. Пушкин предлагает Баратынскому, именно в Евгении Онегине, перевести письмо Татьяны с французского языка на русский. И в этом смысле это, конечно, предложение уже поэтическое. То есть он предлагает своему коллеге, своему равному по каким-то возможностям поэтическим поэту написать вот это стихотворное обращение Татьяны к Евгению Онегину.
Ну и давайте вспомним эти строки из Евгения Онегина как раз.
Давайте послушаем, да.
«Певец перов и грусти томной, когда б еще ты был со мной, я стал бы просьбою нескромной тебя тревожить, милый мой, чтоб на волшебные напевы переложил ты страстной девы иноплеменные слова. Где ты? Приди. Свои права передаю тебе с поклоном. Но посреди печальных скал отвыкнув сердцем от похвал, один под финским небосклоном он бродит, и душа его не слышит горя моего».
Хорошо, но были у него друзья и были, конечно же, недруги. Я так понимаю, что вообще одним из главных критиков был Белинский, который опубликовал весьма критическую статью, и она-то и нанесла, в общем, удар по Боротынскому. Достаточно она была жесткой и повлияла на него. Так ли это?
Ну, это позже. В эти годы еще Белинский под стол ходил. Здесь интересная вот какая история. Здесь интересно, что Белинского совершенно обожал и наше чудовище Булгарин. И...
Да, о котором мы тоже уже сделали отдельный выпуск.
Да, и это чудовище, оказывается, чем больше мы погружаемся в литературу пушкинской эпохи, тем больше понимаем, что это чудовище делало самые разные вещи.
И чем чаще о нем вспоминаем.
Да, потому что мы знаем, что и с Грибоедовым так случилось, что... Они общались, и мы об этом говорили, наша передача о Грибоедове. Но вот и здесь Боротынский, он тоже помогает ему с опубликованием и так далее, и так далее. Хотя Боротынский его, честно говоря, никогда не любил, в отличие от Грибоедова. Вы понимаете, Белинский у нас эталон критика революционера. То есть были определенное количество критиков и писателей, которые, в общем, считали, что литература создана для того, чтобы освобождать Россию от крепостного права, царизма и так далее. Ну,
то есть среди есть такие социальные,
да,
функции,
но среди поэтов это был, конечно, Рылеев, естественно, который за это страшно поплатился казнью через повешение. Ну, а Белинский вот написал о том, что он не видит особых успехов Боротынского, кроме нескольких стихотворений, потому что он не сын века. А вот сын века — это тот самый, который вникает в социальные вопросы. А ведь Боротынский скорее шел тем путем, который впоследствии наследовал Пастернак. Помните его замечательную строку «Какое милое у нас тысячелетие на дворе». То есть он был не сыном века, а наоборот, он был сыном, можно сказать, того человеческого дела, который, в общем, предстоял и предстоит всем нам. И поэтому здесь произошло, конечно, какое-то недоразумение. Я не думаю, что Боротынский очень обиделся. Это уже были поздние его годы. Белинский написал две статьи. Они, кстати говоря, довольно противоречивые, маловнятные. Читать их неинтересно. Боротынский был намного выше. Вообще, хочу сказать вам, Ань, что когда читаешь в зрелом возрасте Боротынского, ты понимаешь, что он, конечно, замахивается на очень много, а главное, не только что замахивается, но он еще и этот удар принимает и готов говорить на очень высоком уровне. И посмотрите, он, например, в отличие от Батюшкова, Жуковского и Вяземского, он совершенно не так высоко ставит тему мысли.
А что он ставит тогда высоко?
Ну, если бы мы сказали так, ну, совсем по-детски, интуицию, а на самом деле, я думаю, как раз проникновение в тайну. Как это делается, это можно сделать только через великий талант.
Об этом сейчас продолжим говорить буквально через секунду. Сегодня говорим о поэте Боротынском. Виктор, и очень простой, может быть, даже элементарный вопрос, но важный, как мне кажется. Встречаются разные написания фамилии, иногда через «о», иногда через «а». Боротынский или Боротынский? Как правильно все-таки?
Ну, надо нырнуть тут в его генеалогию. И мы узнаем, что он из старинной польской семьи, и Боротынский — это тот, которого спасает Бог. Бог ратуй, ротуй.
Вот
да, по-польски. Ратовать — это значит вот именно спасать, и, естественно, совершенно получается, что Бог, у них там Бог, а по-русски получается Бог спасающий, и это и есть Боротынский. Но когда он начал писать стихи, то, видимо, вот чисто исходя из русского языка, Боротынский звучит лучше, более как-то гармонично. Да, и он сам поменял. Ну, любопытно, что в конце жизни он опять возвращается к Боротынскому. То есть у него, вот смотрите, он, в общем, становится уже рачительным хозяином, женился. Кстати, как только женился, стал меньше заглядывать
общаться
в тайны.
С друзьями.
Да, и стал меньше заглядывать в тайны, меньше писать. Хотя жена у него была очень симпатичная, хотя довольно нервная особа. Из-за этого, конечно, были у них проблемы. Но, в принципе, в общем-то, он как бы вернулся к своим истокам. Хозяин — это Боротынский, поэт — это Боротынский.
Понятно.
И в этом смысле противоречия у них тут нет, потому что, как вы знаете, истинно с точки зрения Боротынского относительно. Он вообще считал, что сама по себе истина оборачивается каждый раз разными своими сторонами. И есть замечательный у него такой как бы диалог с бабушкой по поводу относительности истины. Давайте мы его послушаем.
«Бабушка, но послушай, глаза твои слабеют, а ты хочешь лучше меня видеть. Чувства твои завяли, а ты хочешь лучше меня чувствовать. Как? Потому что годы, лишив тебя зрения, накинули мрачное покрывало на окружающие тебя предметы, я должен верить, что они в самом деле одеты туманом. Как? Потому что твое воображение угасло, я назову мечтательными цветы, которые вижу при свете своего собственного воображения. Я не могу сомневаться в их существовании потому, что их вижу, а вижу, потому что имею хорошее зрение. Ты лишена и глаз, и чувства. Займи их у меня, моя милая, и ты почувствуешь всю ветренность твоих заключений».
Еще один тоже важный вопрос. Мне кажется, что как в XVIII веке, мы об этом говорили в наших программах, таким принципиальным вопросом, рубежом было отношение к крепостному праву. В XIX веке для литераторов, по крайней мере, это, конечно, становится декабристское восстание, такая лакмусовая бумажка. Он не поддержал декабристов. Почему? Хотя со многими дружил, да, и общался.
По двум причинам, да. Надо сказать, что Бенгендорф, когда расследовал, кто есть кто в заговоре, то Бестужева спрашивал, написал ли он вместе с Боротынским вот такие извительные антиправительственные стихи, но Бестужев сказал, что он написал один, хотя на самом деле Боротынский помогал писать эти стихи. Сейчас эти стихи не помню, но сами знаете, такие агитки были. Так что он каким-то образом участвовал. Он знал хорошо Бестужева, ну, естественно, Кюхельбекера, это уж понятно. Имел отношение и к Рылееву, переписывал с ним, ну и так далее. Но здесь вот какой момент. Это как с Чаадаевым. Дело в том, что он достаточно скептически смотрел на природу человека, но недоносок. Поэтому у него есть одно из стихотворений, которое как раз посвящено тому, что к чему невольнику мечтание свободы. То есть, в общем-то, то, что Пушкин тоже однажды проговорился, «Паситесь, мирные народы». То есть он не верил, что может что-то произойти хорошее. Это главное. И надо сказать, Дельвик, его близкий приятель, вообще считал, что если бы пришли декабристы к власти, то правление было бы еще хуже, чем монархическое самодержавие. Понимаете? То есть, в общем-то, они всполошили начальство, и действительно, это главный вопрос первой половины XIX века, с кем ты, с декабристами или против, но, с другой стороны, нельзя сказать, были люди с какими-то готовыми, четкими программами. То есть программы у них были, но люди в этих программах, их друзья в них сомневались. Это момент первый. А второй, посмотрите, царь Александр I его реабилитирует весной 25 года.
Ага, понимаете? Понятно, незадолго.
То есть, в общем, незадолго, полгода остается. Хотя он никогда не подчеркивал свою любовь, царь, видимо, не любил его, при этом никаких гадостей о нем не писал. Тем не менее, в общем, ему было как-то не очень удобно. Потом тут же у него возникает идея выйти в отставку. И то он пишет письмо Николаю I. И здесь опять-таки он сильно завязан, чтобы выскочить в отставку и забыть об этом
ужасе. Здесь какие-то личные мотивы еще, да, сыграли?
Да, служение, служение в Финляндии. Кстати, надо вот прямо еще просто буквально минуту посвятить тому, что Финляндия тоже сыграла какую-то важную роль. Вы понимаете? Именно в относительности истины и в относительности вообще человеческой природы. Потому что, мне кажется, именно климат Финляндии, вот то, что написал в «Недоноске», как раз «Недоносок прекрасно себя чувствует, когда солнышко и он парит, когда начинается буря и летят листья, сорванные деревьями, то он не знает, что делать». Мне кажется, что здесь, в Финляндии, посмотрите, Александр I открыл тему беды, а Финляндия показала ему два мира. Мир солнечный, морской, и мир холода и диких скал. Поэтому здесь получается такое вот соединение. Декабристом он никогда не стал, но какие-то все время мысли у него возникали положительные в отношении несчастных друзей. И надо сказать, что, в общем, по своей натуре он действительно все-таки принадлежал, конечно, к либеральному лагерю, никогда не был консерватором.
Скажите, и вот тоже очень важный вопрос, который как-то для себя не могу определить и понять. Большой поэт, интересный, многие современники ценили. Ну, так или иначе, все-таки отошел на второй план. Но не поворачивается язык назвать его все-таки второстепенным, как это вот есть в фильме Ростоцкого «Доживем до понедельника». Там замечательная сцена, где школьная учительница небольшого, так сказать, интеллекта говорит, что он второстепенный, а герой Тихонова отвечает, что он не знаю, когда перевели его во второстепенный. Но, тем не менее, то ли Пушкин его заслонил, то ли мы плохо его читаем. Вот в чем проблема здесь?
Ну, мне кажется, проблема все-таки в том, что мы ждем от поэзии. Нам от поэзии нужны те соки, которые сделают нас личностью. Что касается Баратынского, то он совершенно личности нас не хочет сделать. Он хочет нас сделать, в лучшем случае, храбрым рыцарем той ситуации, в которую попадает человек, придя на этот свет. То есть, с одной стороны, в общем, действительно может быть и солнце, а с другой стороны, куча бед. И здесь он, в общем-то, выступает от имени общего человечества, и мы теряемся в его размышлении. Но посмотрите, истина относительно, здесь он прям просто буквально предвосхищает Марселя Пруста. Мысль неинтересна сама по себе, если идти к тайне. Здесь он возвращается к французскому 18 веку, к Ля-Рошфуко. То есть он отвергает истины просвещения, он отвергает все то, что, казалось бы, вот только что были аксиомами. Тем более, что в раннем детстве, поэтическое детство, он любил Вольтера, например. Понимаете? То есть что в результате? В результате я посмотрел, какие улицы названы в честь Баратынского, какой-то да, там есть какие-то там переулки и буквально тупики в каких-то поселках. Ну, кроме этого, что-то есть в Казани, маленький музейчик. В общем, сравните Пушкина. У нас вообще половина улицы. Вообще
ну, практически как с Лениным
половина,
у нас, с Пушкиным. Но все-таки да. Баратынский — это не тупик, да? Все-таки надо научиться вчитываться в эти тексты.
Как раз поразительно, что Баратынский не только не тупик, а это человек, который может раскрыть тайны Вселенной, если внимательно в него вчитаться.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это «Заговор классиков».
«Заговор классиков».